Здравствуйте! С вами занудный препод и его математические беседы. А в этом выпуске у нас пойдет речь о тех скучных вещах, которыми в сознании типичного обывателя занимаются математики, и чего они только находят интересного в этой скукотище. Я хочу поговорить о занудных цифрах. Образ ученого-математика, как его обычно подают в массовой культуре, можно довольно исчерпывающе описать двумя словами – формалист-зануда. То есть человек, который возится со скучными непонятными закорючками по непонятным правилам и ко всему относится буквально. Некоторые основания к этому есть, нельзя не признать. Вспомните, как в беседе о проблемах понимания математики я цитировал Германа Вейля о том, что занятия математикой – немыслимы без прямого взгляда на вещи и отказа от простой веры в слова. Примерно оно самое. Кстати, в наше время эти слова актуальны неимоверно. Нынче, когда разработано множество техник воздействия на сознание с целью рекламы, пропаганды и бог знает чего еще, умение видеть ложь, ошибки и подтасовки в убедительно звучащих словах очень полезно. Но я предлагаю в рамках данной беседы не искать вокруг себя заговоры, а просто развлечься. Позвольте попробовать разубедить вас в том заблуждении, что цифры и математика якобы скучны. Давайте возьмем художественную книжку, хорошую книжку, позволю себе заметить, с обилием цифр, призванных автором на помощь в убеждении читателя. Проанализируем эти цифры и увидим за ними интересные вещи. А далее и без всяких цифр легко будет прийти в тех же рамках к еще более удивительным выводам. Для анализа я предлагаю роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», почитающийся классикой научной фантастики. Ключевое слово – научной. Собственно, по нему очень хорошо видно, почему этот жанр впоследствии бесславно приказал долго жить, но об этом позже. А книга очень заслуженная. Интернет подсказывает – что у нее только чистых экранизаций 8 штук и всяких вольных киношных переосмыслений еще примерно столько же. Роман обладает всеми признаками классической твердой научной фантастики. Только рациональные объяснения, подвод наукообразных обоснований под реалии сюжета, обилие популярных сведений для просвещения читателя. Вы обратили внимание, что я сказал «наукообразных»? Это именно то, о чем и говорилось вначале. Читателя убеждают обилием как бы обоснованных мелочей, но при внимательном анализе обнаруживается, что в этих мелочах кроется дьявол. Все это тем более забавно, что в начале книги один персонаж пренебрежительно говорит: «Цифры! Цифрами можно оперировать как угодно!» И слышит возражение другого персонажа, авторского альтер-эго. «В торговле, но не в математике!» Вот и давайте смотреть, чего же там наоперировал цифрами Жюль Верн и насколько логично у него это получилось. Для тех, кто не читал или забыл, напомню общий сюжет романа. Профессор-биолог Пьер Аронакс волей судьбы попадает на подводную лодку «Наутилус», которая в инженерном отношении превосходит тогдашний технический уровень как минимум на несколько десятилетий. Конструктор лодки и ее командир называют себя капитаном Немо, он единолично ведет активную борьбу против европейского, особенно британского империализма. А также он для собственного удовольствия и просвещения читателя изучает океанские глубины. За время пребывания на борту профессор и двое его спутников становятся свидетелем нескольких таких эпизодов. Вкратце вот так. Я хорошо помню, как читал эту книгу сам. Интереснее всего было читать ее по второму разу, кажется, это было в 12 или 13 лет. Приключенческая часть сюжета была мне уже хорошо известна, и можно было проявить интерес к мелочам. Дочитав до того момента, когда рассказчик истории, профессор Аронакс, далее я так и буду называть его рассказчиком, слышит от капитана Немо описание того чуда техники, на которое он попал, я чего-то вдруг насторожился, взял блокнот и стал выписывать мелькавшие в тексте цифры. Не знаю, как в оригинале, а в моем переводе все размеры были даны в метрах, что очень удобно. Капитан сам называет размеры Наутилуса. Длина 70 метров, наибольший диаметр в средней части составляет 8 метров. Самым большим помещением лодки является салон в передней части, размеры которого также называются прямо. Длина 10 метров, ширина 6 метров, высота 5 метров. Вот это вот 6 на 5 метров и есть максимально возможное поперечное сечение внутренних помещений лодки. Диагональ такого прямоугольника по теореме Пифагора составит 7 метров 80 сантиметров, что почти хорошо согласуется с названным 8-метровым диаметром лодки. Почти, потому что на разницу между упоминаемыми в тексте прочным и легким корпусами должно приходиться немного больше, чем 20 сантиметров. Но это мелкая придирка, не будем обращать внимания. Далее капитан с рассказчиком идут по Наутилусу к кормовым отсекам. Последовательно перечисляются помещения с упоминанием их длины вдоль корпуса лодки. Камбуз и кладовые, санузел, матросский кубрик, стоп. Длина кубрика составляет 5 метров. А каково его поперечное сечение? Оно явно не могло быть максимальным, как у салона. Капитан и рассказчик не проходят его насквозь, а идут мимо, по коридору, и дверь в кубрик заперта. Скинем на ширину коридора, ну, допустим, 1 метр. Получается тогда, что кубрик мог иметь максимальный размер 5 на 5 на 5 метров с объемом, соответственно, 125 кубометров. Возможно, еще меньше, но уж точно не больше. Ничего странного не заметили? Кубрик для жилья экипажа имеет объем сильно меньший, чем капитанский салон для времяпрепровождения одного человека. Уже интересно. Но теперь самое интересное. А сколько человек составляли экипаж Наутилуса, помимо капитана, естественно? Рассказчик по ходу повествования несколько раз упоминает, что пытался разрешить эту загадку, но безрезультатно. Это немного странно, ведь буквально через стенку от салона, в котором он проводил почти все время, находилась столовая. Ну, услышал звяканье приборов, выглянул, посчитал число трапезничающих. Записал это число вместе со временем трапезы. Буквально 2-3 дня, и численность экипажа можно оценить с точностью до пары человек, чего проще. Но столовой матросы почему-то не пользуются. Там трапезничает профессор Аронакс, сотоварищи, иногда к ним присоединяется капитан и все. Ладно, запомним и это. Попробуем по-другому. Трижды упоминается, что на борту Наутилуса было по меньшей мере 12 матросов. Почему-то Жюль Верн любит это число. 12 матросов участвовали в церемониале подводного погребения. Такова же была численность одной смены при освобождении из ледяного плена. Столько же вышло биться со спрутами. При этом упоминается, что в эпизоде с ледяным пленом, часть 2, параграф 16, работа велась в несколько смен, ибо сразу на весь экипаж просто не хватало водолазных костюмов. Опять же, говорится, что рыболовные сети в другом эпизоде выбирали, я цитирую, «человек 20 матросов», это часть 1, параграф 18. Может быть, 12 человек – это состав одной вахты? Тогда типовой трехвахтенный экипаж должен состоять из 36 человек, ну там плюс-минус двое или трое. Однако это, как мы скоро увидим, невозможно. Многовато будет. Допустим, что 12 матросов составляют примерно половину личного состава. Тогда весь экипаж это около 25 человек. Получается, что в кубрике приходится максимум по 5 кубометров пространства на одного человека. Много это или мало? Если взять купейный пассажирский вагон российских железных дорог, отрезать от него тамбуры и туалеты, то на одного из 38 находящихся внутри человек, это 36 пассажиров плюс двое проводников, придется по 4,7 кубометров объема. То есть практически столько же, как на одного матроса Наутилуса. А ну-ка представьте. Вы живете в вагонном купе, там же находятся все ваши вещи, все, включая одежду и обувь, в том числе рабочие. В отличие от поездного купе, окон нет, это глухой железный ящик. Круглосуточно электрический свет. Солнечным можно наслаждаться максимум 30-40 минут в день. За исключением этих же минут, воздух, которым вы дышите, насыщен ядовитыми испарениями от аккумуляторов и отличается повышенным содержанием углекислоты. Вокруг вас постоянно одни и те же люди, только мужики, женщин нет. Разговаривать на родном языке и то нельзя. Выход из этого жилища только на работу, тяжелую физическую. Ну, как было сказано, от силы 40 минут в день на свежем воздухе и при естественном свете. Иногда подводные работы, и все. Интеллектуального и спортивного досуга не предусмотрено. Спортзала на Наутилусе нет, а в переднюю часть лодки с библиотекой и салоном вхож только один старпом, и то лишь для того, чтобы сделать отметку на карте. Любой, даже самый психологически устойчивый человек в подобных условиях гарантированно съедет с катушек за несколько месяцев, максимум за полгода. Зато в носовой части лодки живет капитан Немо. Кстати, как он там живет-то? Цифры все в тексте приводятся. Каюта – это там, где он только спит и работает за столом, по площади чуть меньше того же железнодорожного вагона на одного человека. К ней прилагается библиотека на 12 тысяч томов. Она же курительная. Блин, он там курит сигары на подводной лодке. И в библиотеке у него постоянно для этой цели горит открытый огонь. И еще салон на 60 квадратных метров. Это, если что, примерно площадь трехкомнатной квартиры. С фонтаном, физгармонией, статуями и шедеврами живописи. Ладно, я уже молчу про упомянутые рассказчиком тканевые обои, которые за 7 описанных месяцев никто ни разу не чистил. Это такой колоссальный пылесборник на подводной лодке. При этом экипаж Наутилуса постоянно называется то друзьями, то боевыми товарищами капитана. Воистину, если этот чокнутый капитан так относится к друзьям и товарищам, то не дай бог попасть к нему во враги. Так ведь даже и это еще не все. А ну-ка, сделаем поправку на убыль экипажа. Вспомните подводное кладбище. По словам капитана, спустив Наутилус на воду, он порвал всякую связь с внешним миром, то есть экипаж не пополнялся. Рассказчик по выходным данным книг в библиотеке определил, что лодка плавает около 3 лет. Сколько там могил было на кладбище? Рассказчик конкретно не называет, но по описанию говорится, что они окружали коралловый крест и располагались, я цитирую, «в известном порядке». Ну, то есть десяток-то, наверное, было, то и больше. И плюс еще кого-то похоронить было просто невозможно, ну, как того матроса, схваченного спрутом. Увеличим нынешний экипаж Наутилуса раза в 1,5 и зададимся вопросом, а как же он там размещался в самом начале? В общем-то, разместить 3,5 десятка человек в названных условиях еще можно. Если отказать каждому в личном спальном месте, пусть они там спят посменно, где свободно, и совмещать кормежки различных вахт. Вот тогда столовая действительно понадобится. И, видимо, именно для этого она и была нужна в свое время. А если предположить, что на лодке сейчас 3,5 десятка человек экипажа, да приплюсовать выбывших, вот тогда уже никак. То есть, в любом случае, получается натуральная подводная тюрьма сверхстрогого режима на электрической тяге. Этому защитнику угнетенных, капитану Немо, следовало бы для начала позаботиться о собственном экипаже. Но самое ужасное, что этим издевательства капитана над экипажем еще не ограничиваются. Держимся крепче за стулья. На подводной лодке нет судового врача. Это настолько дико, что не укладывается в голове, но это так. Операционной и лазарета Наутилус не имеет. Это достаточно большой объем, для которого просто не находится места в названных капитаном и рассказчиком измерениях лодки. Когда одному из матросов требуется медицинская помощь, капитану приходится обращаться за ней к пассажирам. Впрочем, об этом разговор еще впереди. Понимаете? Повар экстра-класса у них там был. Стюард, чтобы прислуживать капитану за столом, тоже был. Этим, значит, капитан озаботился. А врач нет, ну, в самом деле, а зачем? Жюль Верн явно чувствовал здесь слабину своей концепции и попытался оправдаться перед читателем. Здоровая пища, благодатный воздух, упорядоченная жизнь, ровная температура исключали возможность заболевания, и я хорошо понимал все преимущества подобного образа жизни для человека, отбросившего без всяких сожалений воспоминания о земле. Ха, здоровая пища. Ну ладно, здесь так и быть комментировать не будем. Во время написания и действия романа про витамины еще только догадывались. А вот благодатный воздух и упорядоченная жизнь – это уже откровенное издевательство. Такую же упорядоченную жизнь вели заключенные ГУЛАГа, А уж по части благодатности таежный воздух давал 100 очков вперед воздуху подводной лодки. И с ровной температурой там тоже было все в порядке. Сколько в бараке, столько же и на вырубке. Вот только что-то не находилось там таких, отбросивших без всяких сожалений. Странно, правда? Если вы не понимаете, что это такое, жизнь на подводной лодке в глухой автономке без врача, так это объяснить нетрудно. Заболевший зуб – адская пытка, причем не исключена вероятность смертельного исхода. Аппендицит – фирменная болезнь подводников, гарантированный смертный приговор, причем умирать придется очень мучительно. Вывих или перелом – увлекательная лотерея на тему, будешь ли ты в конце концов нормально двигаться или останешься калекой на всю жизнь. Достаточно? Сцена с раненым и впоследствии умершим матросом в параграфе 24 части 1 – вообще апофеоз дикости. Давайте-ка разберем ее подробнее. Рассказчику и его товарищам в ультимативной форме предлагается провести некоторое время в заперти. Тем ничего не остается делать, кроме как подчиниться. Покушав, они вдруг засыпают мертвым сном, им явно чего-то подсыпали в пищу. Запомним это. Наутро, это 19 января, дата названа прямо, рассказчик, господин профессор Аронакс, просыпается в своей каюте. Выходит подышать на палубу, лодка находится в надводном положении, трапезничает с друзьями, лодка погружается и всплывает еще несколько раз, сидит за своими записями в салоне. Около 2 часов пополудни, это сколько же времени прошло с момента пробуждения? Ну, 3 часа как минимум. В салон входит утомленный и взволнованный капитан. Изображает светский визит, прогуливается взад-вперед, вдумчиво смотрит на приборы, листает книжку и, наконец, осведомляется у рассказчика, не смыслит ли тот чего-нибудь в медицине, а то тут одному матросу требуется помощь. Рассказчик офигевает. Я тоже. Есть от чего. Родной, если у тебя матросу требуется помощь врача, так какого же хрена ты терял эти часы и тянул время? Никаких логических объяснений не вижу. Ну ладно. Рассказчик говорит, что имеет медицинскую квалификацию и готов помочь. Идут к пациенту. У пострадавшего тяжелейшая открытая черепно-мозговая травма со всеми вытекающими. Частичный паралич, конвульсии, нитевидный пульс. Рассказчик озвучивает очевидный факт. Этого человека ничто не может спасти, он проживет не более 2 часа. Капитан переспрашивает. Вот тут я вообще не понял. По Жюлю Верну, капитан Немо – это руководитель индийского антиколониального восстания. Как, я вас спрашиваю, воевавший и сам неоднократно раненый человек может в такой ситуации не видеть очевидного и на что-то еще надеяться? Сие превосходит мое понимание. Впрочем, рассказчик ведет себя не менее дико. Размотал повязку, озвучил окончательный диагноз, замотал обратно и ушел. Только что руки не умыл демонстративно. Да какой же ты врач, если даже облегчить умирающему страдания не попытался? Если на борту лодки откуда-то нашлось снотворное, то, может, и аптечка хоть какая-нибудь была? Эффективные анальгетики во время описываемых событий давно известны, ну, не настолько же придурок этот капитан. Или все же настолько? Вот такой получился анализ. Видите, что выходит, когда цифрами начинает неумело оперировать гуманитарий. А ведь с цифр все только начиналось, дальнейшее рассуждение об условиях существования на борту Наутилуса и без всяких цифр приводят к совершенно кошмарным выводам. Но я говорил, что на примере Жюля Верна легко видеть, почему так бесславно умер жанр научной фантастики. Давайте поясню эту мысль. Мы только что посмотрели, чего бывает, когда гуманитарий пытается в науку. Может получаться увлекательно, но научно не получится, и при вдумчивом чтении всякая убедительность потеряется. Аналогично получится, если представитель науки попытается в фантастику. У него получится убедительно, но едва ли получится увлекательно. И такая книга просто не будет пользоваться спросом. Нет, исключения бывали, и случалось, что ученый писал увлекательную фантастику, но такая фантастика довольно быстро переставала быть научной в связи с дальнейшим развитием науки. Но это отдельный разговор. А к цифрам и мелким деталям все же следует быть внимательным. Они совсем не занудны и, напротив, могут быть очень интересными. Надеюсь, мне удалось это показать.